5. Был знойный, палящий день в Китайском море. На голубом небе не облачко, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и могучий, убрав паруса, пошел полным ходом, взявший курс на Нагасаки. Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы Могучий пришел в Нагасаки, где адмирал назначил рандеву, в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке, все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного жгучего солнца, повисшего словно раскаленный шар над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим бесхарактерным человеком, как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Вдобавок, и эти мечмана то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечания. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими демократами, не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти. Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся Куций и выбежал наверх. «Мерзкая собака», — проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцева, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал. И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса. «Боцмана послать!» — крикнул барон. Через несколько секунд явился боцман Гордеев. «Это что такое?» — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу. Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился. «Что это такое?» — спрашиваю я тебя, Гордеев. «Сами изволите видеть, ваше благородие», и боцман угрюмо назвал, что это такое. Барон выдержал паузу и сказал: «Ты помнишь, что я тебе говорил?» «Помню, ваше благородие», — еще угрюме отвечал боцман. «Так чтобы через 5 минут эта паршивая собака была за бортом». «Осмелюсь доложить, ваше благородие», — заговорил боцман с самым почтительным тоном, полным мольбы, «что собака нездорова, и фершел ее осматривал, говорит, брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет. В здоровом, значит, виде Куций никогда бы не осмелился, ваше благородие. Простите, ваше благородие Куцева», — промолвил боцман дрогнувшим голосом. «Гордеев, я не имею привычки повторять приказаний. Мало ли какого вы мне наврете вздора. Через 5 минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено. Да выскоблить здесь палубу», — прибавил барон. С этими словами он повернулся и ушел. «У идол!» — злобно прошептал вслед барону боцман. Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцева, чтобы увести его вниз: «Ну, брат, беда, сейчас чертова зуда увидал внизу, что куцый нагадил, и...» Боцман не окончил и только угрюмо качнул головой. Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули, несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии. «Ничего не поделаешь с этим подлецом. А уж как жалко собаки!» — прибавил боцман. «Захарыч, Захарыч!» — заговорил, наконец, матрос умоляющим, прерывающимся голосом. «Да ведь куцый больной! Разве можно с больной собаки требовать? Уж, значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это. Он умный, понимает. Никогда с им этого не было. И то, сколько раз выбегал сегодня наверх. Захарыч, будь отец родной, доложи ты этому дьяволу!» «Нечто я ему не докладывал. Уж как просил Закуцева! Никакого внимания, чтобы, говорит, через 5 минут куцый был за бортом. Захарыч, сходи еще, попроси, собака, мол, больна. Что ж, я пойду, только вряд ли, зверь», — промолвил боцман и пошел к старшему офицеру. В это время куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, с конфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к Кочневу и лизнул ему руку. Тот с какой-то порывистой ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось необыкновенной нежностью. Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом. «Разжаловать грозил», — промолвил сердито боцман. «Братцы!» — воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. «Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?» Лицо угрюмого матроса было возбуждено, глаза его сверкали. Среди матросов поднялся ропот, послышались голоса. «Это он над нами куражится, зуда проклятая! Не смеет чума турецкая! За что топить животную?» «Так вызволим, братцы Куцева, дойдем до капитана! Он добер, он рассудит, он не дозволит!» Взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцева, словно бы боясь с ним разлучиться. «Дойдем!» — раздались одобрительные голоса. «Аким Захарыч, станови нас во фронт всю команду!» Дело начинало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок. В эту минуту на баке показался молодой мичман Кашутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался. «Вот, ваше благородие!» — обратился он к мичману. «Старший офицер приказал кинуть Куцева за борт, и команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, 2 года ходил с нами, и вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел». Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта дрязга, и прибавил. «Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцева, попросите, чтобы нам его оставили». И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком. «Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит». Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцева. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда. 6. «Барон», — взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию, «вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцева и позволить ему жить на свете. За что же, барон, лишать матросов собаки? Да и какое она совершила преступление, барон? — Это не ваше дело, мичман Кашутич, — ответил барон. — И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом. — Вы думаете? — Прошу вас замолчать, — проговорил барон и побледнел. — Так вы хотите взбунтовать команду, что ли? — своей жестокостью, — воскликнул мичман, полный негодования. — Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану. И Кашутич бросился в капитанскую каюту. Все бывшие в кают-компании взглянули на старшего офицера с видимой неприязнью. Барон, бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду. Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан. «Что там за история с собакой, барон?» — спросил капитан и как-то кисло поморщился. «Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт», — холодно отвечал барон. «За что же?» «Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидал, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует». «О, немецкая дубина!» — подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось. «А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваши распоряжения и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения. Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей». «В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того, что еще?» — сухо спросил капитан. «Я болен, и исполнять обязанности старшего офицера не могу». «Так подайте рапорт, и, быть может, вам береговой климат будет полезнее». Барон поклонился и вышел. На другой же день после прихода в Нагасаки барон фон дер Берин к общему удовольствию списался с корвета, и на могучий был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули. С отъездом барона Куций снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от чертовой зуды. По-прежнему Куций съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его. По-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками. Причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете. 1894 год.